Итак, Божий замысел, и мы переходим к общему такому принципу, общей теме, который определяет порядок замысла. И давайте посмотрим просто, в каком порядке Господь все определил. В чем заключается этот порядок Божьего замысла и Божьего устройства? Как это было замыслено? Мы многие моменты рассматривали, и сейчас мы просто посмотрим, как это должно было осуществляться. И многое уже осуществилось, и некоторые вещи сейчас осуществляются, и что мы еще должны увидеть. Начнем с того, что в своем вечном совете, как мы рассматривали раньше, Бог определил, как все это будет происходить. И вот что должно в первую очередь было совершиться. Мы рассмотрим по Писанию, отдельно по пунктам, общие такие моменты. И прочитаем сначала Псалом 109, 3 стих. Там говорится: «В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение Твое». Итак, самый первый момент в осуществлении замысла Божьего заключалось в том, чтобы Иисус был рожден. Это до сотворения неба и земли, до сотворения всей вселенной, до сотворения чего-либо, что начало существовать, был, в первую очередь, был Господь и в своем вечном бытие, это Отец и Сын и Дух Святой, но для того, чтобы все должно осуществиться, до этого Сын Божий просто пребывал в недре отчим, но в этот момент, первый момент, или начало того, что должно было совершиться, всему положено было начало в рождении Сына. Единственный рожденный, несотворенный, да, это о ком говорится: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и это Слово Божье, это Иисус Христос. Прежде деницы, как мы знаем, что это деница, это был помазанный херувим, потом он пал, то есть прежде всего этого был рожден Иисус. Итак, когда Иисус был рожден, как раньше мы говорили, все потом сотворялось Господом Иисусом. Конечно, от Отца, через Сына, да, и все им, Писание говорится, для Него создано. Мы уже рассматривали это. То есть Господь начал творить, и все было создано им. И небесное, там, земное, преисподнее, все, что существует, все было сотворено им. Давайте прочитаем это место из Писания, Колоссянам 1 глава 16-17 стих. То есть второй момент, который был определен, то есть рождение Сына, и второе, это сотворение, да, небесного и земного. В Колоссянам говорится так: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». То есть здесь подчеркивается, что Иисус был прежде всего сотворенного, да? Он был всегда. Он не сотворен, он всегда был, он всегда сущий в недре отчим. Он просто это, он был рожден прежде всякого творения, и потом он начал создавать, он начал творить. И обратите внимание, две сферы сотворения, видимое и невидимое. То есть есть в первую очередь две сферы всего. Это невидимое Божье Царство, то, что ангельские существа и так далее. Мы не можем это увидеть обычным взглядом. И это было сотворено, и было видимое также сотворено. Вот эта вселенная, которую мы видим, земля, небеса, солнце и так далее и тому подобное. Все написано, сотворено Господом. О чем мы здесь читаем, когда говорится о престолах, господствах, начальствах или властях? Это иерархия или чины ангельские определенные, которые были созданы. И мы можем для себя просто останавливаться на этом подробно не будем, но просто можем уяснить, что есть такие различные чины ангельские, как серафимы, они были призваны как огненные, вблизи Божьем находиться, и херувимы, познающие премудрость Божию, да, проявляющие, есть осеняющие херувимы и так далее, и престолы такие ангельские чины. Также есть сфера ангельских чинов, которая является начальство или начало власти, господства, также силы, и архангелы, и ангелы. Вот это основные чины ангельские, которые в Писании показаны. Итак, все это сотворено Господом. Сотворен Господом также Деница, о котором говорится, что это был помазанный херувим, призванный осенять. Как мы видим, что Иисус Христос не сотворен ни в коем случае. Он не является каким-то сотворенным существом или чем-либо другим. Он сам вечный Творец. Итак, в замысле Божьем было действительно так, чтобы Иисус был рожден и все это сотворил. Конечно, единый Бог, это нельзя Бога разделять, как бы, да, на, вот, отдельно Отец, отдельно Сын или Дух Святой рассматривать. Весь всемогущий Бог, Он единый, нет трех богов, поэтому Он, единый Бог, сотворял все. Но просто мы можем увидеть, каким образом это совершал Он, да, каким образом это все являл. То есть Отец через Сына и Духом Святым, можно так сказать. Давайте дальше. Каким образом все это Он сделал и каким образом все это совершил? Псалом 88, 15 стих, написано: «Правосудие и правота – основание престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим». То есть Господь сотворял все таким образом, чтобы основанием было правосудие, правота, милость и истина. То есть Господь все делал правильным, верным, истинным. И как раньше мы рассматривали, что не было такого, что что-то Господь не предусмотрел. Все Бог с точностью предусмотрел. И нет такого, что что-то Он нехорошим, кривым, косым, там, неустроенным сделал. Или такое, что Он сотворил, а потом, о, нужно куча доработок здесь делать. Не было такого. И Он сотворил престол, Он сотворил все небесное, Он сотворил вот как бы небесное жилище, город небесный и так далее и тому подобное. Все это Господь сотворил таким образом, что основанием всего это было, то есть правосудие, все было правильно, да, правота истинным, то есть реальным, настоящим, ничего искаженного, ничего поддельного, и все это в проявлении Божьей милости. То есть не было основанием Божьего творения заслуги творения. Что могло заслужить творение, если оно было сотворено Создателем, и оно полностью зависит от Создателя? Мы для себя должны четко и ясно уяснить вот этот момент для себя в своем сердце. Очень быть внимательными к этому. Потому что некоторые люди пытаются вместо милости заменить вот это какими-то стараниями, заслугами, заслужить Божье одобрение или Божье расположение. Ни в коем случае, никогда мы не заслужим этого. Бог просто даром по своей милости нам дает свое расположение. И давайте посмотрим еще одно место. Псалом 73, 16-17 стих, который говорит о том, что твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил». Это место из Писания, можно много мест приводить и об этом говорить подробно, но просто здесь что мы хотим подчеркнуть? Что Бог все это предусмотрел. И светило, и законы природы, да, все физические законы, различные другие законы, все различные пределы, и понятие времени, и там, да, и земля, и солнце, и вселенная, там смена лета, зимы и так далее и тому подобное. Все это Господь учредил. Все это Он предусмотрел. Все это Он определил с точностью. Очень точно, очень подробно. Бог все предусмотрел. Да, мельчайшие молекулы, атома и любой элементарной частицы. Направление движения. И как, что должно происходить. Все это Господь в своем замысле. Все это предусмотрел. И дал всему свой ход. Почему нам важно это знать? Для того, чтобы уяснить в своем сердце, что никогда и ничего в нашей жизни не происходит случайного. Никогда ничего в вашей жизни не произойдет так, что Бог не предусмотрел. Что Он не предвидел, и если что-то происходит в вашей жизни, что кажется не имеет никакого смысла, на самом деле это просто предусмотрено в вашей жизни Богом для того, чтобы вы могли научиться чему-то. Пусть вы сейчас не видите смысл в этом, но если вы будете просить Господа, Господь покажет, какой в этом смысл. И часто то, что нам кажется, что это не имеет никакого смысла, причиняет нам боль или непонимание с нашей стороны. Через познание Бога, через познание Божьей истины, это может оказаться для нас очень драгоценными, очень важными уроками в жизни. Нечто таким, что, за что мы можем потом, впоследствии, очень сильно благодарить Господа. Поэтому, когда в нашей жизни что-то происходит, мы не должны роптать или отвергать это. Мы всегда должны помнить: Господь, Ты в своем замысле. Мы знаем, что Ты все предусмотрел, все, что Ты определил. Все, каждый винтик, да, каждая частица, каждое существо, все сотворенное тобой, оно существует, движется так, как определил ты. Давайте теперь посмотрим дальше. То есть в замысле Божьем определено было сотворение всего, видимого и невидимого. Следующий такой очень знаменательный этап – это сотворение человека по образу и подобию Божьему. Как в Бытие написано, в 1 главе 27 стихе, там написано, что «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». То есть был сотворен человек. И обратите внимание, очень интересный момент. Когда говорится о сотворении ангельских чинов, там не написано, что ангельские чины, какие бы они ни были, да, они не сотворены по образу и подобию Божьему. И только человек, как венец творения, можно так сказать, венец дел Божьих, они сотворены, вот люди, да, мужчина и женщина, написано, Бог сотворил их. То есть человек был сотворен именно по образу Божию, по образу и подобию Господа. То есть почему? Потому что в замысле Божьем было определено для человека такая роль, можно сказать, самая прекрасная, самая удивительная, чудесная роль иметь близкое общение с Богом, познать Бога в такой степени, в такой полноте, в которой бы ни одно творение вот Божие, ни одно существо, которое сотворено, не могло бы так, в такой степени познать Бога и в такой близости быть с Господом, как именно человек. И со времени сотворения были какие-то определенные даны полномочия человеку. Ну, мы будем сейчас поэтапно, потихоньку эти все моменты рассматривать. Сначала давайте прочитаем то место из Писания, которое говорит, что именно чему служило все созданное, что должно было показать то, что было создано, то есть что должно творение было показать. И в Деяниях, в 17 главе, с 26 по 31 стих, давайте Римлянам сначала почитаем. Римлянам 1 глава, 19-20 стих. Там говорится: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Здесь говорится о людях, которые начали поклоняться каким-то идолам, каким-то, там, может быть, какому-то творению и так далее. И о них говорится, что вот эти люди, они отступили от того, что можно видеть реальным образом. Потому что все творение, посмотрите, открывает вечную силу, Божество Божье, невидимое Божье, видимое творение – указывает на невидимого Творца. И вот это творение, оно служит, все творение, обратите внимание, оно служит притчей, знамением, указанием на невидимого Бога. И мы знаем, что Бог смиренный Бог, и Он нечиславный, поэтому Он себя скрывает, и редко, когда реально себя показывает. Но Он проявил этот видимый мир, и настолько реально, как Писание говорит, расписался в нем, что это можно творение читать как книгу. И можно читать: Бог такой, Бог такой, вот Он велик, Он силен, Он могущественен, Он существует, Он творит всего и так далее и тому подобное. Посмотрите, что тут написано: от создания мира через рассматривание творений видимое. То есть, если человек начинает оправдывать, как я уверую в Бога, как я Его приму, как я смогу ощутить Его и так далее и тому подобное. Бог невидим. И многие люди говорят: а как же там те племена, которые никогда не слышали благой вести и так далее и тому подобное. Вот как Бог по отношению к ним будет относиться или судить их. Здесь мы видим ясно, что достаточно творение того, что мы видим сегодня, чтобы познать Бога, Его невидимое, Его вечную силу и Божество. И здесь Бог не подразумевает каких-то идолов, понимаете? Ни каких-то богов дождя, там, земли или солнца, или чего-либо другого. Потому что это просто творение. Это не является Богом, именно вечное Божество, именно Творца можно познать, рассматривая творение. И всякий человек, который хочет познать Бога, где бы он ни находился, пусть он даже никогда не слышал благой вести, он сможет познать Бога, ища Бога через рассматривание творений. Господь даст ему возможность найти себя. Он будет говорить к сердцу человека, понимаете? И даст возможность человеку познать Бога. И если мы читаем Писание, то мы видим многих людей, которые не были там, не составляли народ израильский, и были в разных племенах, в разных, может быть, каких-то народностях. Они при этом веровали в Бога истинного. Они действительно знали Бога, общались с Господом и старались Его чтить и исполнять Его Слово. И теперь давайте еще прочитаем 17 глава Деяний с 26 по 31 стих. Там говорится: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Здесь мы рассматриваем более подробно, да, Божий замысел и как это происходило. «Назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог отныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим еще некоторые подробности о том, что было сотворено. Итак, Господь здесь сотворил все и произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. То есть Бог определил в своем замысле, чтобы люди жили по всей земле, полностью по всей земле могли существовать. Дальше что мы видим? Что Он назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. Мы знаем потом, если в будущее забегать, то появились различные страны и народности, это времена и пределы обитания, и создавались различные империи, потом распадались, были народности, которые появлялись и сегодня, некоторые из них не существуют. Бог все это предопределил. Он назначил все эти моменты, назначил время, да, сроки, пределы, все это не без воли Божьей. Поэтому когда кто-либо на кого нападает, когда границы меняются, когда, может быть, целые народности появляются, приобретают могущество и потом увядают и вообще исчезают, это предопределено Господом. Для чего? Обратите внимание, в чем смысл всего этого? Дабы они искали Бога. Весь смысл заключается в том, чтобы люди искали Бога. Не ощутят ли Его? То есть, что? Ощутить Его присутствие. Бог, Он вездесущ, и можно ощутить Его присутствие. И не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Бог вездесущ, Он везде обитает, Он недалеко от каждого из нас. Достаточно воззвать к Нему, взыскать Его, обратиться к Нему, и Бог возле нас. Но Он скрывает свое присутствие, и проявленное, зримое, реальное Его присутствие, оно дается только тем людям, которые ищут Бога. Да? И Господь говорит: вот я показываю тебе ограничения, пределы, я показываю, что ты не всемогущий человек, я показываю, что многое не в твоих силах для того, чтобы ты мог взыскать меня, обратиться ко мне. И увидеть, что все существует по определенному замыслу, который я, Господь, определил. И дальше написано: поэтому мы, вот этот род Божий, да, мы не должны думать, что божество – это творение, золото, серебро, там какие-либо другие вещи. Это глупости думать так. Наоборот, оставляя времена неведения. И приходит время, есть время неведения, время, где до поры до времени что-то сокрыто, и есть времена познания Бога. И это время для познания Бога определяется Господом в Его замысле. Для каждого человека лично. ну, можно сказать, как бы момент истины. Для каждого человека дается этот момент истины для познания Бога. Однажды человек должен остановиться и взвесить свою жизнь, и либо взыскать Господа и обратиться к Нему, либо избрать, да, другой какой-то путь и удаляться от Него. Также это определяется для определенных народов, стран и так далее и тому подобное. То есть, это время, когда приходит момент слова, послание Божие к людям, да, в которое они должны уже оставить времена неведения, когда они должны перестать говорить, ну, мы не знаем, мы не догадываемся об этом. То есть, некоторые люди так себя оправдывают. Ну, мы не знаем, есть Бог, наверное, что-то есть, наверное, есть какой-то высший разум и так далее и тому подобное. И они продолжают успокаивать себя неведением. Ну, за что нас отправлять в ад, типа того, что мы же не знаем, вот мы как-то пытаемся по-своему жить, ну, никому там плохого не хотим и так далее и тому подобное. И они, ну, за что нас Богу судить, ведь мы просто пребывали в неведении. Бог говорит, нет, приходит момент, когда вам нужно оставить это время неведения и всем повсюду покаяться. Всем повсюду. Обратите внимание, и нет такого места, где бы ты мог оправдать себя сегодня. И Бог определил в своем замысле, что нет такого места сегодня на земле, где бы ты мог сказать, ну, я не знал Бога, я не слышал благой вести и так далее. Бог говорит, нет. Я все сделал для того, чтобы ты отказался от своего неведения и покаялся. Потому что придет время, когда Иисус будет судить вселенную. Когда каждый будет судим и неизвинителен человек, который будет оправдывать себя просто своим незнанием. Самый важный вопрос. Господь все сотворил и определил, и указал, для того, чтобы мы могли в своей жизни в первую очередь ответить на самый важный вопрос. Если творение существует не просто так, оно сотворено, значит, я сотворю. И вопрос какой? Кто меня сотворил? Зачем меня сотворил? И как мне исполнить свое предназначение? На этот вопрос должен ответить каждый человек в своей жизни. И пока он не ответил на эти вот вопросы, кто мой Творец, зачем он меня сотворил, и как мне исполнить предназначенное для меня, да, волю Творца, пока он не ответит на эти вопросы, все остальные дела, все остальные какие-то заботы нужно оставить на второй план. Потому что это самое важное, что определено в замысле Господа для человека. И сейчас мы будем продолжать рассматривать этот замысел. И для чего же в общих принципах, в общих моментах мы должны познавать, что же Бог, зачем же сотворил действительно человека, что Он определил для человека. И как он дальше осуществлял этот замысел, да? И давайте посмотрим Бытие, уже 21 глава, 28 стих. Там написано, «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными». И над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Итак, когда Господь сотворил человека, Он благословил человека. Он благословил, написано, их. И это благословение проявлялось в том, что теперь у вас есть привилегия плодиться, размножаться, обладать землей и владычествовать над землей. То есть вот несколько видов благословений, которые унаследовал человек сразу, да, после того, как был сотворен. То есть Господь поставил его над всем творением, над землей, да, над землей и сказал: земля твоя, человек, ты можешь обладать землей, ты полное право имеешь на эту землю, ты полное право имеешь распоряжаться этой землей, и ты имеешь полное право владычествовать, то есть быть, да, хозяином, владыкой, господином над всеми существами, которые вот были сотворены. То есть рыбы, птицы, животные, пресмыкающиеся. То есть вот эти живые существа, которые есть на земле, у вас есть полное право ими распоряжаться и владычествовать. И также вы теперь можете оставаться не одни, вы можете плодиться и размножаться и осуществлять тот замысел, о котором мы выше говорили, распространяться по всему лицу земли. То есть Бог сотворил человека, чтобы он полностью наполнил землю. Он размножился настолько, чтобы наполнил землю. И поэтому сегодня мы можем сказать, что еще много мест для обитания есть на земле, и то, что поднимают, может быть, крик из-за того, что вот слишком людей много расплодилось на земле, на самом деле это не так, и ресурсы, и жизненное пространство на земле достаточно для того, чтобы мы могли еще дальше продолжать существовать. Просто проблема с нехваткой ресурсов заключается не в количестве людей, а в человеческой жадности, человеческой несправедливости и так далее. Но мы дальше об этом поговорим. Итак, Господь благословил человека. Это первое, что Он сделал. Он благословил их. Вы имеете право распространяться по всей земле, имея возможность плодиться и размножаться. Вы полное имеете право распоряжаться землей, обладать ею, то есть пользоваться всем, что есть на земле. И вы имеете право владычествовать над живыми существами. Следующий момент. Псалом 8, с 5 по 9 стих говорит: «То, что то есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славой и честью венчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных, и рыб морских, и все приходящее морскими стезями». То есть Писание говорит, что Господь поставил человека владыкой над делами рук своих и все положил под ноги его. И чуть выше мы видим, что Господь немного умолил человека перед ангелами. И мы понимаем вот один такой момент, который действительно определен в Божьем замысле, что сначала ангелы, как вот эти духовные существа, поначалу они будут, ну, как бы немного выше человека, исполняя волю Божию и неся определенное служение, они как бы, ну, будут занимать позицию более высокую над человеком. Но это до поры до времени. И в конце концов поставил его владыкой над делами рук твоих. Это говорит о том, и есть некоторые другие места из Писания, что и об Иисусе мы так рассматривали эти чуть выше, и об Иисусе самом как первенце, да, что даже Иисус был немного умолен, да, как бы перед ангелами, но воскресший, вознесся и превыше всякого начальства и власти и господства, и получил имя выше всякого имени именуемого. Да, не только в это время, но и в будущем. То есть Иисус воссел во славе своей. Также и человек. Сегодня даже, когда мы принимаем Иисуса Господом и Спасителем, когда мы становимся частью Его Церкви, уже говорится, что ангелы становятся для нас теми служебными духами. Да, они, суть Писания говорится, что они суть служебные духи, которые призваны вот служить тем, которые призваны наследовать спасение. Это в Евреям в послании написано. Но на данный период времени, конечно, мы понимаем, что то есть, как написано, славу и честью венчал человека. Определено, что слава и честь, да, Иисуса Христа, Он разделит это с человеком. Это произойдет однажды, Бог в своем замысле это определил, но сегодня мы на данный период времени этого не видим. По какой причине, мы чуть ниже начнем рассматривать. Итак, мы просто здесь подведем итоги. Итак, для человека было определено великое благословение. Он явился венцом творения и предназначен был для того, чтобы не только это первое благословение, да, чтобы управлять землей и всеми животными существами, но и дойти до того, чтобы быть владыкой над всеми делами рук Божьих. То есть видимого и невидимого. Как я понимаю, и Господь нам открывает через Слово Божье, и как Он показал, я думаю, что это не очень понравилось дьяволу. Это он еще не был дьяволом, и он назывался Деницей, сын Зари. И это был прекрасный, замечательный, великолепный, мудрый ангел. И когда он узнал, да, об этом замысле Божьем и о желании Божьем, чтобы однажды человек превзошел ангелов и по власти, и по управлению, и достоинству, то, конечно, в своем сердце Деница не мог этого вместить. По какой причине? Давайте почитаем, что же происходило в сердце Деницы. Это в Иезекииле, в 28 главе, с 13 по 19 стих, там описано. Описано это было так. И обращается это действительно слово к Денице. Что же он делал? 13 стих. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, и мы знаем, что Господь сотворил этот сад Эдемский, насадил его, и там же поместил человека». Да? «И вот Деница находился там же, да? Ты был в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Не то, что Адам с Евой, да, они это были нагими. «Рубин, топаз и алмаз». Хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусство, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Обратите внимание, этот херувим, эта Деница, для него было что-то особенное приготовлено в день сотворения. Итак, Господь сотворил Деницу и дал ему вот эти прекрасные одежды, замечательные, да, эти драгоценные камни. Он был в Эдеме, в саду Божьем. Ты был помазанным херувимом. Херувимы – это чины ангельские, и они описываются в Писании как четырехкрылые ангелы, которые Вот они были также призваны, то есть, ну, они носители Божьей премудрости были, да, и иногда в Писании говорится, что Бог воссел на херувимов, да, и полетел, и так далее. И вот помазание, что значит помазание, да, особое предназначение этого херувима, Деницы, да, было, заключалось в том, чтобы осенять. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. То есть Бог поставил этого херувима осенять. Такая сень, сияние славы исходило от него. И дальше, посмотрите, написано, «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие». Итак, что же за беззаконие такое, да? И в 16 стихе написано, «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей». Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои. И я изверну тебя из среды тебя огонь, который пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя, все знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. То есть здесь мы видим от начала до конца участь Деницы. Самого первого согрешившего творения. Что произошло? То есть, по-видимому, когда этот помазанный херувим узнал о том, что не ему, а действительно человеку было определено владычествовать, да, и царствовать над всем творением, он подумал, что ну, такое невозможно. Почему такое происходит? Почему я должен быть ниже их? И в Писании говорится еще в одном месте, что он подумал таким образом, что ну, сделаю я вот сам себе тогда престол, да, и воссяду на нем, и буду подобен Всевышнему. Я буду подобен Всевышнему. Не это творение, которое сотворено по образу и подобию Божьему, а я буду подобен Всевышнему. Почему? Потому что он обратил на себя внимание. Обратите внимание, какое? От красоты твоей возгордилось сердце. Я очень красив. Я осеняю. И написано, что в неправедной торговле ты осквернил святилище твои. И также написано, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Тщеславие. То есть, что значит? Тщетная слава. Он думал о том, что он достоин славы, он достоин поклонения, он достоин почтения в большей мере, нежели вот это вот творение какое-то другое. И он погубил свою мудрость. Он забыл о том, что он был сотворен. И как творение ему определена та роль, которую он ни в коем случае не может избежать или как-то все это переделать. Итак, поэтому его красота, его тщеславие, его мысли о себе, что он достоин поклонения, подобно Всевышнему, погубили его мудрость и в конце концов привели его к чему? Привели его к тому, что он согрешил. Он подумал, хорошо, я буду тогда, если так уже брать, если Господь вот так хочет сделать, то я сам тогда осуществлю свои цели. Не буду ждать Бога, не буду вот считаться с Ним, с Его решением. Я лучше вот сам сделаю так. Есть эти места с Писания, просто не будем сейчас приводить пример, что он говорит, я вот поставлю престол и восяду, да, и буду подобен Всевышнему. О чем здесь говорится о торговле, да? И здесь принцип торговли, что это за торговля была? Вы знаете, ну, здесь вот это слово «торговля», которое употребляется, в первую очередь говорится, что это, ну, к примеру, сейчас я вам приведу пример, такое внутреннее рассуждение. Когда ты начинаешь взвешивать и набивать как бы цену себе. Вот дьявол на себе набивал цену. Он, как бывает так же, люди начинают торговаться, допустим, друг с другом. Они говорят, да у тебя плохой товар, да нет у меня хороший товар. Да вот сбрось цену там, или повысь, или и так далее, и тому подобное. Вот это принцип как бы торговли, да. Не просто кто-то покупает или продает, он, ну, начинает кто-то повышать, кто-то понижать цену, и там пытаться, кто-то диктует свои условия, кто-то ну, спорит с ним и так далее. Дьявол, то есть еще в то время Деница, он спорил в своем сердце, он думал, я очень красив, я мудр, я поставлен и помазан Богом, чтобы осенять. У меня слишком большое достоинство, у меня слишком большие полномочия и права. Я имею это право быть подобным Всевышнему. Я не могу уступить свои права, полномочия и как бы верховенство свое какому-то творению, которое сейчас вот оно разгуливает по Эдемскому саду в таком непонятном виде и так далее и тому подобное. То есть он уничижал в своем сердце творение, он себя возвышал. И через это, то есть через эти размышления, рассуждения он пришел к выводу. Какому? Хорошо, я тогда сделаю по-своему. Я поставлю этот престол и буду просто-напросто подобен Всевышнему. Сам. И в Писании говорится, что я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, и изгнал тебя. И некоторые говорят, вот произошла война, и мы еще будем говорить о той войне, о котором говорится в Откровении, война на небе, Михаил и Архангел воевали против дракона. Это не та война, то есть не было никакой войны, когда только это пожелал и подумал, Деница, что сделал Господь? Конечно, он прекрасно все эти мысли знал, и он увидел, когда Деница согрешил в своем сердце, и Бог тут же сделал то, что нужно было сделать. Святой Бог нечистого, согрешившего, павшего, сатану низвергнул. Вот что он сказал, ты недостоин, да, быть на святой горе. Это святая гора. Ничего нечистого, ничего неправедного не может здесь обитать. И Бог просто взял и низвергнул его. Низринул, как нечистого с горы Божией. Изгнал. Вот и все. Бог махнул рукой. Да, можно сказать, просто повелел. И тот был низринут. Понимаете? И мы можем сказать, что святая гора Божия, это присутствие Божие, это место огнистых камней, то есть место небесной славы. И Бог низринул его на землю. Бог сказал, все, ты не имеешь уже возможности обитать и иметь право осенять здесь на небесах, ты можешь быть на земле. И я тебя отдам на позор, и твоя участь быть опозоренным. И в конце концов в Писании говорится, что огонь выйдет из недр Херувима. Из его недр выйдет и начнет сжирать, сжигать его, да? И в конце концов он превратится в пепел, да, и в Писании написано, что все удивятся, и это будет в итоге, мы потом дойдем до этого, как в замысле Божьем, в В гиене огненном, да, вот в гиене огненной, когда будет сатана туда низвержен, что он сделается, все изумятся, сделается ужасом, и в итоге не будет тебя вовеки. То есть он будет полностью сожжен, полностью уничтожен, единица со временем, который Бог определил. 1 Иоанна 3 глава 8 стих говорит также: кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И было определено, чтобы Деница пал. И мы спрашиваем, почему Деница пал? Чтобы показать разницу, что в отличие от Деницы, Бог нечиславен. И поэтому он определил для Деницы, и потом, мы чуть ниже будем говорить, и для другим ангелам пасть, некоторым другим ангелам пасть, чтобы действительно на практике мы могли увидеть, что хотя с этого времени Деница перестал быть Деницей, помазанным херувимом, он стал дьяволом, то есть клеветником и сатаной, противником. И с этого времени он стал хулить Бога, он стал говорить всякую неправду на Бога, клевету разносить и тому подобное, и учить таким образом людей потом. То есть столько тысяч лет проходит, Господь на это смотрит спокойно. И мы здесь видим, что Господь настолько долго позволяет дьяволу так себя вести, по той причине, чтобы мы четко и твердо знали, что Бог не тщеславен. Он не стремится к тому, чтобы все поголовно Его славили, чтобы никто там слово против Него не говорил. Если бы Господь не был таким Богом, да, Он бы просто не допустил бы падения ни Деницы, ни кого-либо другого. Но Господь действительно не тщеславный Бог, в отличие от этого тщеславного помазанного херувима. И великолепный, прекрасный, помазанный херувим, красивый, и о нем говорится совершенный, да, в путях своих, ангел, вот этот херувим пал. Но Господь сказал, что вот дьявол сначала согрешил. Итак, первый грех сотворен, совершен был дьяволом. После этого, конечно, вот я слышал неоднократно, что было сказано, что треть ангелов вместе с сатаной были возмущены. То есть, возмутились, подняли смуту и так далее. И треть ангелов от Божьего воинства пала. И когда я задался вопросом, откуда все это взялось, то опять же ссылка на Откровение, что вот этот дракон своим хвостом увлек треть звезд. Вот. Но, во-первых, это не относилось ко времени, и потом мы увидим, что это не относится ко времени при еще Эдемском саде или тогда-то. То есть это совершенно к этому времени не относится. А других мест из Писаний просто-напросто я не нашел. И мы не можем сказать точного числа, мы не можем точно сказать, что вот именно треть ангелов пала. Пало какое-то количество ангелов. И в Писании говорится, Иуда, 1 глава, 5-6 стих, но мы знаем, что ангелы все-таки пали. Их немало, и поэтому эти падшие ангелы сегодня составляют сатанинское царство. Царство сатаны, которое он все-таки постарался осуществить, пусть не на небе, но на земле, создать для себя какое-то определенное царство. Итак, Иуда 5-6 стих говорит: «Хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетских, из египетской, потом неверовавших, погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Итак, мы видим, что были ангелы, которые не сохранили своего достоинства, также и оставили свое жилище. То есть, были еще определенные ангельские чины, которые также не пожелали признать вот это Божье устройство, Божий замысел. Они не пожелали смириться с тем, что вот над ними в конце концов в итоге будет господствовать человек. И поэтому они избрали вот оставить свое жилище и присоединиться к бунтующему Херувиму и быть под его началом, под его управлением, потому что Господь, опять же, в соответствии с тем, что Он не гордый, не тщеславный и не честолюбивый Господь, оставил дьяволу его мощь, его силу, его возможности, его способности. И поэтому, так как он на тот период времени превосходил других также павших ангелов по величине своей славы и могущества, поэтому эти падшие ангелы, они подчинились ему, его, можно сказать так, избрали своим повелителем. И хотя все они прекрасно знают, что их ждет, все они прекрасно знают вот эти даже места из Писания, и написано в Писании, что бесы веруют и трепещут, все равно измениться не могут. Оставившие однажды свое небесное жилище, то есть павший грех, они по предвечному замыслу Божьему обратиться и не могут, они не могут измениться. Поэтому в своем упорстве, в отличие от человека, они уже покаяться не могут. По какой причине? Потому что человек живет на земле, для него сокрыто невидимое, поэтому человек не жил в славе Божьем на горе Божьей, да, в его царстве, в непосредственном присутствии Божьем, не знал ничего этого. Поэтому даже если человек согрешает, он по своей немощи, по своему бессилию, незнанию, неведению, и у него есть возможность покаяться. Как и апостол Павел, помните, говорит, что вот я был извергом, да, я гнал церковь Божию, но помилован, потому что делал это по неведению. Вот, для этих существ уже вот возможности покаяния не существует, и поэтому они просто, вот посмотрите, что одни соблюдаются в вечных узах под мраком на суд великого дня. То есть они соблюдаются вот в этих узах мрака. Хорошо, мы видим сейчас, что было определено в замысле Божьем и начало вот этого греха. Дьявол сначала согрешил, потом пали ангелы, и дьявол был низвержен на землю. Но низверженный на землю, и он имел доступ вот в Эдемский сад. Он все до сих пор имел доступ в этот сад Эдемский. И поэтому он приступил к осуществлению своих планов. Ну ладно, хорошо. То есть раз так не получилось, как я замыслил, просто так был низвержен, ну, не себе, так и не другим. И поэтому он сосредоточил свое внимание на планах Божьих, на венце творения, на человеке. Он думал, таким образом он осуществит свои планы. Здесь мы должны знать, что в замысле Божьем все это было предопределено, он прекрасно это видел, Господь, и знал, чем все это закончится, потому что мы чуть выше рассматривали то, что Бог не боится страданий, да, что Он не гордый Бог, и чтобы показать, что Он не гордый, Ему нужно было вот таким образом усмотреть, чтобы человек пал, чтобы прийти вот потом под видом, да, плоти греховной, то есть в плоти прийти, унизить себя, стать как человек, смирить себя даже до смерти, смерти крестной, в конце концов пройти вот эти унижения, страдания и такие страшные страдания, которые, чтобы показать, что он не боится страданий и так далее и тому подобное. И, конечно, Бог это все предусмотрел, прекрасно он знал, видел, и как мы и рассматривали раньше, что Господь даже лишил себя возможности быть оппонентом в этом диалоге сатаны с Евой, когда ну, у Евы просто никаких шансов не было против падшего Деницы. У нее не было никаких шансов. И Господь лишил себя вот права быть оппонентом. Если бы он на это время просто появился на том месте и сказал свое слово, то Ева бы, безусловно, бы все это отвергла. Но Господь по своему отсутствию тщеславия, честолюбия и гордости, наоборот, дал, можно сказать, фору дьяволу и позволил своему любимому творению пасть для того, чтобы его замысел, в котором бы мы могли во всей полноте познать Господа, осуществился. Итак, что же произошло? Итак, что Бог определил? Это интересный момент. И действительно, это же Бог все определяет. В Бытие 2 глава 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, Господь определяет два дерева, и это два дерева, одно дерево жизни, другое дерево смерти. И дерево жизни, оно так и называется деревом жизни, а дерево смерти называется деревом познания добра и зла. До этого, как мы видим, что Адам с Евой имели? Они имели только благословение. Они имели только добро, и это благословение говорило о том, что владычествуйте, обладайте землей, плодитесь, размножайтесь, никаких проблем, никаких ограничений. Вы полностью благословлены. Но другая сторона, сторона зла, не была ими познана. И вот это дерево, которое в сущности эти плоды были плодами смерти, они... Там вот находились среди вот рая Божьего, среди Эдемского сада. И Господь просто заповедал вот так, произойдет и так. И так есть заповедь. И мы потом поговорим о делах закона, но первые законы, первая заповедь и о законе, я просто приведу в пример, что закон был дан... Для чего? Чтобы человек осознавал грех. Если бы написано в Писании, закон был дан как животворящий, да, могущий животворить, то не было бы смысла вот в Новом Завете. Да? Но закон Моисеев, как и закон вот этот вот, который был в Эдемском саде, в единственной заповеди «просто не вкушай», он пока призван был показать, и мы потом будем говорить о разных заветах, показать одно – немощь человеческой природы, неспособность человека, как самого, выбрать истину, выбрать Бога, выбрать жизнь. Он не способен к этому. У него нет ни сил, ни мудрости, ни способности противостоять дьяволу или греху. Понимаете? И Бог хотел изначально, с самого начала, это показать. Через все творение, через многообразие того, что мы будем видеть еще в этом замысле, что человек бессилен повлиять как-то на ситуацию или что-то сделать, ну, какой-то правильный выбор. Его выбор всегда обусловлен, и он не может сам по себе противостоять чему-то тому, что сильнее его, понимаете? Не может, не способен. Потому что человек подвержен влиянию. Он подвержен этому влиянию. Он внушаем. И я действительно, знаете, даже проводились эксперименты. Это действительно такие эксперименты. Брали детей, сажали несколько детей. И знаете, в одном местечке кашу солили, а в другом месте ее сахарили. И вот, ну, сахар, ну, сладкая каша, и в одном местечке там солененькая. И садили детей маленьких, и вот говорит, ну, этих детей там, Вася, а ну-ка съешь, какая кашка? О, вкусная, там, сладкая, там, Петя, там, Маша, там, и так далее, и тому подобное. Несколько детей вот так едят эту кашу, и потом последнему дитю бедному дают вот эту соленую кашу, он ест и говорит, ну какая каша? И, то есть видя, ну, видно замешательство ребенка, Понятно, что он съел соленую, но мнение большинства, понимаете? Мнение большинства говорит, что каша сладкая. Ну, все, ну, четко утверждают дети. И дитё говорит, хорошая каша. Он кивает, да, хорошая. Сладкая, да, сладкая. Почему? И потом, а потом, ну, ему говорят, ну, на самом деле, каша-то, ну, не сладкая, она соленая, ну, да, соленая. А почему же ты сказал, что, ну, дитё говорит, почему же ты сказал, что сладкая? Ну, или не знаю, или еще, ну, то есть, принцип какой? Мнение большинства, внушаемость, он не хотел, ну, быть белой вороной и так далее. Просто, ну, разные могут быть опыты или так далее, но мы понимаем, человек, существо внушаемое. Есть момент какой, что очень много разных моментов, которые влияют на человека. Господь изначально хотел показать бессилие человеческой плоти, человеческой натуры, самому угодить Богу. Почему я вам говорю? Божье основание его престола, да, правосудие, правота, а также милость. Милость. И суд заключается в том, что человек не может сам по себе противостоять дьяволу. Почему написано о грехе? Дух Святой приходит, да, обличить мир о грехе, о правде, о суде. О грехе. Что? Не то, что не постарались, не то, что не выбрали, а потому, что не верует в меня. Да, а дальше? О праведности. О праведности. Не то, что вы там, опять же, всеми усилиями стремитесь исполнить заповедями, всеми усилиями там старайтесь не грешить. Нет. Что я иду к Отцу, и больше не увидите меня. То есть, я исполнил совершенно праведность и закон. И о грехе, о правде, и о суде. И в чем суд заключается? Что князь мира сего осужден. Сатана осужден, о чем мы выше говорили. Осужден сатана. И его, как, из его внутренности, из его чрева исходит этот огонь, который его же посожжет. Да? То есть это участь его. И озеро огненное определено для сатаны и его ангелов. То есть сатана осужден. И принцип какой, что Иисус не пришел судить людей. Он пришел сказать, человек, я тебя не сужу. Ты не можешь сопротивляться дьяволу. Ты не можешь сопротивляться греху. Твоя натура, твоя плоть, она бессильна. Твоя воля, она внушаема. Твое разумение, оно в определенных рамках находится. Вот что Господь хотел изначально показать, насадив эти два дерева. И это было определено, как бы, то, чтобы ни Ева, даже в этом случае у нее даже защитника в этот момент не было. Неужели Бог не мог предусмотрел, хотя бы Адам бы защитился, и вдвоем бы они могли еще как-то против змея попытаться сопротивляться, но нет. И что мы читаем? Бытие, 3 глава, с 4 по 7 стих. «И сказал змей жене», то есть дьявол входит в змея, да, и говорит на слова Божьи, да, что смертью умрешь. Он говорит, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Итак, действительно, мы видели, что в это дерево познание добра и зла, оно давало действительно знание, глаза открывались. По крайней мере, они увидели, что они наги. У них появилось чувство стыда и так далее, но дело в том, что они вкусили смерть через непослушание Богу. Они согрешили в том, что не послушались Богу. Бог сказал, не ешь. И они нарушили это слово, и через это, конечно, грех вошел в их жизнь. И тот, кто делает грех, написано, тот от дьявола. То есть дьявол толкнул человека, и человек поддался. Обратите внимание, сила внушения. Попробуйте сопротивляться силе внушения сатаны сами по себе. Я думаю, что никто не сможет сопротивляться. И обратите внимание, сила внушения. Он внушал. Не умрете. Дальше. Как только вкусите, откроются ваши глаза. И вы будете знать. Ну, будете как боги. То есть, то же искушение, да, которое он искушает тем же искушением. Вы будете такие же, как он желал. Боги, знающие добро и зло. И обратите внимание, через это внушение, что происходит с Евой. Она увидела, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно. Ее мысли, ее сердце трансформируется через внушение. А она начинает все видеть совершенно в другом свете. Она видела одну сторону, тут же через внушение она увидела другую сторону, и она поддается этому внушению. Соответственно, человек падает. И обратите внимание, Бытие на 3 главу 22 и 23 стих, уже после того, как Господь их встретил и сказал, что действительно они прокляты, и проклята земля из-за них. Почему? Потому что так как был господин и владыка, человек, и так как он не устоял, то через это падение все творение было подвержено этому проклятию. В Писании говорится, проклята за тебя земля. Но обратите дальше на момент, который хочу я подчеркнуть. 22-23 стих говорит: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также дерево жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». И выслал его Господь из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Почему я хочу заострить внимание именно на этом месте из Писания? Потому что действительно мы должны задаться вопросом, почему же Господь вот так вот произнес такую речь? Ага, вот он знает добро и зло, но побыстрее бы его теперь отсюда отправить, а то он еще от дерева жизни съест и так далее. Почему Господь не хотел, чтобы он от дерева жизни ел? Почему Господь не хотел? Ну, некоторые люди, я просто слышал, что вот почему так Бог, ну, действительно, что, как бы, впечатление такое, что как дьявол, но знает Бог, что вы будете как боги. То есть, Бог подумал так, если они съедят сейчас от дерева жизни, они будут как боги. То есть, знающие добро и зло, и к тому же бессмертные. Вы знаете, на самом деле, когда я спрашивал Господа об этом месте из Писания, чтобы донести, ну, более ясно и четко мысли Божьи, почему он так сказал, Господь мне объяснил. Он сказал, представь себе, вот ты знаешь добро и зло. То есть ты знаешь не только благость, да, или добро, но в тебе живет грех. В тебе живет этот грех, и в тебе живет зло. Потому что знание, оно, говорит о том, что действительно эти люди, которые вкусили, да, от плода смерти, то есть оно не просто, ну, их глаза открылись, а их внутреннее сердечное состояние сердца изменилось. Грех вошел в жизнь их, понимаете? Как написано, что грех вошел в жизнь, да, Адама, и с грехом вошла смерть. И Господь говорит, вот представь, если бы человек в тот момент мог кусить от древа жизни. И как ты думаешь, если бы он стал вечно жить, ну, существовать с грехом, это эквивалентно тому, что всегда мучиться от греха. Всегда, вечно оставаться с грехом и мучиться от него. Согласились бы вы вот постоянно грешить, постоянно страдать от того греха, от зависти, там, да, гордости, тщеславия, там, злости или еще чего-то всегда и никогда от этого не избавиться? И Господь говорит, что я просто проявил милосердие для того, чтобы человек не мог принять от древа жизни, потому что я не хочу, чтобы человек вечно жил в грехе, то есть вечно оставался существовать в грехе. Поэтому Господь изгнал Адама, Еву из Эдемского сада, определив путь к вечной жизни через искупление, понимаете, а не через принятие просто как бы этой вечной жизни, вечного существования в грехе и беззаконии. То есть в Божьем замысле остается его желание для нас вечной жизни, но жизни без греха. Понимаете? Жизни без греха. В тот момент, когда они вкусили, они умерли. Первое проявление этой смерти было то, что они спрятались от Господа. Они не могли уже выдерживать его святого присутствия. И как последствие удаления от Господа, да, изгнания из Эдемского сада, потом, по мере увеличения беззакония, человек все меньше мог иметь близость, общение с Богом и так далее, и тому подобное. И в конце концов, следствием духовной этой смерти пришла к людям, конечно, через большой промежуток времени, но пришла к ним и физическая смерть. Люди стали умирать также физически.